Возвращаемся в эфир, уважаемые зрители. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Евгений Рыжов, руководитель отдела маркетинга продуктов, сервиса, контекстной рекламы «Бегун». Евгений, еще раз приветствую.
Добрый день еще раз.
И настало время, наверное, сейчас рассказать о практических советах рекламодателям, как же правильно и эффективно составлять рекламное объявление под контекстную рекламу. Тебе слово.
Итак, продолжим. Как делать эффективное объявление? Мы выяснили, что у нас есть по большому счету три типа площадок. Ну, три типа с точки зрения контекстной рекламы, то есть любую площадку контекстная реклама представляет либо как поисковая площадка, либо как тематическая, либо как поведенческая. Мы поняли, что внутреннее состояние потребителя на этих площадках немножко различается. На поиске он уже готов приобрести, на, скажем, поведенческой площадке он еще пока думает и принимает решение. Итак, какие же делать объявления? Вот самые простые объявления, ну, это то, что изначально придумали, как бы до тех пор, пока контекстная реклама была поисковой, вот эти принципы использовались. Смотрите, если на поиске я ввожу ключевой запрос, ну, например, купить ноутбук Москва, и если у меня в моем объявлении эта фраза фигурирует, она подсвечивается черным цветом. Поскольку человек уже готов что-то приобрести, он, как правило, тратит в среднем очень небольшой промежуток времени на то, чтобы выбрать конкретное объявление и кликнуть. Времени очень мало, поэтому надо любым образом попытаться зацепить его взгляд, но при этом нужно понимать, что как бы после этого он должен кликнуть, а не улыбнуться и уйти. Поэтому вот самый простой такой классический способ, как можно зацепить взгляд, это добавить ключевой запрос в заглавии. Как показывает статистика, на 16% вырастает вероятность кликнуть на объявление. Ну и как бы в самом тексте объявления, если вы тоже добавляете ключевой запрос, то у вас вырастает еще на 10%. Значит, если в заглавии и в объявлении, ну, получается, примерно на четверть вырастет вероятность. Ну, то есть у вас фактически с поиска будет на четверть больше переходов, и так устроены контекстные сервисы, что в среднем каждый переход будет стоить дешевле. Кроме того, нужно понимать, что если я готов купить, мне не нужно объяснять, что это очень хорошо, не нужно объяснять, что вот давай, вот у нас такой красивый ноутбук, он там розовый или черный. Мне нужно очень коротко объяснить, почему я должен приобрести именно у этого человека. Вот эти объявления, они ближе всего к тому, что, вот помните, когда телеграммы давали, ну, поскольку это все было не бесплатно, там вот за каждое слово брали деньги, поэтому все было очень коротко, ясно и понятно. Но вот контекстное объявление на поиске – это вот те самые телеграфные объявления.
То есть краткость, сестра таланта.
Абсолютно верно. Ну вот, например, по слову Asus EEPC, если кто-то хочет приобрести этот ноутбук, ну вот это объявление очень хорошо сработает. Вот смотрите, у меня в заглавии, здесь есть, оно вот черненьким подсветится, да? У меня известно, что есть некая акция, и он что-то получает в подарок, и бесплатная доставка. То есть я говорю о чем? Я человеку задаю некий вопрос, я его располагаю, я, ну, на подсознательном уровне я ему даю понять, что я его проблемой интересуюсь. Вот вы ищете то-то? Отлично. Вот до 18 ноября мы вам не только ноутбук продадим, мы вам подарим мышку, коврик в подарок, и еще бесплатно доставим. Вот
то есть сокращаем время на принятие решения.
Да, абсолютно верно. То есть мы зацепим его взгляд, и дальше просто мы ему предложим наше уникальное коммерческое предложение, и с большой долей вероятности он кликнет именно на нас. А что делать, если человек находится не на поисковой площадке, а, например, на тематической или в какой-то социальной сети? Вот дело в том, что такой тип объявлений, он достаточно агрессивный. И если у меня внутреннее состояние не агрессивное, то есть я не готов сейчас что-то покупать, я думаю, ну, или да, общаюсь, да, с друзьями. Совершенно верно, то есть я отдыхаю. Вот такое объявление агрессивное, оно будет диссонировать. Например, это если я иду по Третьяковской галерее, неделю назад я раздумывал и хотел себе купить Asus PC, и вот меня тот продавец догнал, и давай мне его, покупай, покупай, покупай. А я с друзьями, я вообще сейчас не настроен ничего купить, но понятно, что я ничего приобретать не буду, и думаю, что с этим человеком сотрудничать в будущем уже не стану. Поэтому вот на таких площадках, ну, например, ключевые запросы не обязательно использовать. Очень часто на различных тематических площадках видно, что люди используют поисковые объявления, это сразу бросается в глаза. То есть там ключевые слова подсвечиваются совершенно. Это не нужно абсолютно. Значит, а тексты лучше делать креативные. Почему креативные? Задача здесь привлечь внимание, точно так же, как на поиске. Но поскольку состояние у человека не агрессивное, а расслабленное, самый простой способ привлечь внимание, точно так же, как в обычной жизни, это креатив. Ну, вот пример я взял. Слоган в свое время у Рестора, такой слоган был: «Чем хорош MacBook?». Об этом мы расскажем с особенным удовольствием. Вот это объявление, оно будет работать очень и очень неплохо на тематических площадках, на поведенческих площадках и так далее. Вот это как бы основные моменты, которые стоит запомнить. В принципе, бывают компании, в которых на каждый тип трафика, ну вот у нас в Бегуне там публичных 6 типов трафика, то есть они доступны рекламодателю там без каких-то специальных запросов. И вот я видел, как под каждый тип трафика делали свои объявления, их тестировали, смотрели конверсии и так далее. То есть это какие-то
вот очень... он правильный. отдельный рекламодатель.
Это было целое рекламное агентство, они рекламировали там очень такой крупный бренд. Ну, как бы, молодцы, замечательно все сделали. Вот, но я советую, если вы только сейчас начинаете заниматься контекстной рекламой, вот вам вполне двух типов объявлений хватит. Потому что, ну, как бы, все остальное вы уже можете сами изучить, вы можете посмотреть, что, может быть, на сети вот конкретно для вашего типа продукта, для вашего типа бизнеса работает, ну, некий вполне конкретный месседж. Ну, то есть для этого нужно понять, а чего хочет человек, который хочет приобрести ваш продукт.
Женя, да, спасибо. Проводились какие-то исследования по поводу того, как все-таки составляет средний рекламодатель свои объявления и куда он их, грубо говоря, засовывает? Вот сколько людей, которые допускают ошибку, проводя рекламную кампанию с одним и тем же объявлением, вот на разных, как бы, там, площадках, там, поисковой выдачи, не знаю, тематических площадках. Вот сколько их?
Ну вот я не скажу точных цифр, потому что, ну, лично, как бы, мы не проводили исследования, я вот так специально не смотрел, но я по собственному опыту скажу, что там за последние 2 года ситуация кардинально поменялась. Если раньше задавали вопросы, ну там, я не знаю, вот нужно ли добавлять ключевые слова на поиске, то сейчас задают вопросы, а вот как бы мне так хитро себе там сделать на каждый тип трафика свое объявление, чтобы на 1.5% у меня вырос там средний CTR по компании. Вот, то есть рекламодатели, они сейчас...
Нахватался где-то грамотных.
Совершенно верно, да. Вот мы проводили немножко другие исследования. Мы регулярно замеряли, например, количество людей, которые отслеживают эффективность компании. Вот в кризис я точную цифру не назову, но я помню, что ситуация поменялась кардинально. Если раньше лидировала группа эффективность, ну там никак не определяют, то на первое место вышли люди, которые счетчиками замеряли реальную эффективность компании, угу, или, например, по звонкам и так далее. Ну, то есть в этом смысле вот кризис 2008 года, он очень положительно отразился на знании рекламодателей, на их желании изучить контекстную рекламу и делать очень эффективные кампании. То есть, ну, сейчас разница разительная.
А по твоему опыту, Жень, как преследовать потенциального покупателя там, на третьем типе площадки в социальных сетях или еще где-то?
Ну, совершенно обычное объявление. То есть, в принципе, если вот таким вот образом мы сделаем креативное объявление, мы о себе напомним, причем мы изначально человека к себе расположим позитивно. Ну, угу, точно так же, как очень позитивная, красивая реклама. Даже если я понимаю, что вот я эту Infiniti не буду покупать там в ближайшие месяцы, может быть, даже в ближайший год. Но если это красивый ролик, мне просто будет приятно. Поэтому, ну, вот если вы будете делать креативные тексты, это будет более
чем
достаточно.
Можете как-то, не знаю, сопоставить именно вот с тем соцдемом и с тем окружением, которое вертится вокруг меня в социальной сети, например, рекламное объявление. Скажем так, этим обзором интересовались твои друзья, да?
Ну, по-моему, социальные сети уже какие-то похожие продукты начинают делать. Да. Вот. Ну, в частности, например, там поиск мейла, он учитывает...
Не, ну они реально дают, как бы, информацию, что такие-то друзья интересовались таким обзором. А здесь просто вот якобы твои друзья интересовались таким обзором. Вот.
Ну, вопрос может быть. Главное, чтобы это все было правдой, потому что вот он, прежде чем денег заплатить, если выяснит, что не интересовались, больше уже не заплатят. Вот, а так, конечно, нет, вполне. Угу. То есть люди доверяют мнению окружающих, и как бы сарафанное радио отлично работает. Если можно будет контекст интегрировать с ним, но я думаю, что да, вот социальные сети, наверное, будут этим заниматься, или группы, в которые входят эти социальные сети, которые имеют собственные контекстные крутилки.
Наверное, а в каких социальных сетях сегодня Бегун присутствует?
Ну, по большому счету, в России, в нашей самой крупной, нет, не самой крупной социальной сети, во второй по
охвату. Так, слово «самую» нет, нельзя, не прокатит.
Да, ну, то есть, если верить ТНСу, там вторая по охвату, мы стоим в Одноклассниках.
В Одноклассниках.
Да. Итак, значит, вот мы выяснили, как делать объявления, и теперь быстренько рассмотрим две типовые задачки. Первая – это реклама для дилера, ну, или другими словами, если я хочу что-то продать. Итак, что мы делаем? Ну, вот некий такой кейс условный. Некий автосалон «Жигули» полноприводного. Он хочет продать свои автомобили. Цель компании – увеличить продажи. География – Москва. Срок нужно сделать в ноябрь 2011 года. Бюджет, ну, 50 тысяч рублей для автомобилей – это очень небольшой бюджет. Ну, понятно, что формат текст. Еще возможные форматы баннеры, еще возможные форматы витрины и так далее. Но как бы, если вы вот хотите прям продать, вам это нужно сделать очень быстро, очень эффективно. Я бы советовал большую часть бюджета тратить на текст. Ну, uh-huh, потому что известно, что все-таки клики, они продают с большей вероятностью, нежели показы. Ну и вот есть некая доп-акция. Доп-акции для чего нужны? Для того, чтобы в сравнении со своими конкурентами у вас было некое преимущество. Ну, в данном случае доп-акция, если два автомобиля купить, третий дают бесплатно, мне кажется, это очень хороший бонус.
Да.
И, может быть, в этом случае даже практически не нужно денег на рекламу тратить. достаточно сарафанного радио. Но тем не менее, смотрите, что мы делаем. Если мы хотим что-то продать, нам нужно использовать, во-первых, запросы продающие, то есть они содержат добавки типа купить, покупка, продажа и так далее. Да? Угу. И запросы должны быть низкочастотные. Ну, то есть, если вы продаете «Жигули», не нужно использовать запрос «авто». Это связано с тем, что этот запрос очень высокочастотный. Люди, которые набирают, например, в поиске авто, они могут интересоваться чем угодно. Лучшее авто, самое красивое авто, ремонт авто и так далее. Всегда, даже если человек не хочет купить конкретно этот автомобиль, существует вероятность некого спонтанного клика. Ну, это просто как бы некая статистическая теорема. И вот этот спонтанный клик на очень большой статистике может в абсолютных значениях бюджет потратить за час. Вот. Ну, точно так же, как известно, что нельзя использовать там ни в коем случае в качестве ключевого запроса Nokia тем людям, которые продают эти телефоны. Потому что, ну, может быть, за час у него один телефон купят, но при этом потратят 100 тысяч рублей. Это один из самых высокочастотных брендовых запросов в сегменте мобильных телефонов. И так далее. То есть обязательно низкочастотные запросы, и они должны быть продающие. Ну, то есть вы, когда будете подбирать запросы, нужно подумать, а ну, что бы вы набирали, если бы хотели приобрести автомобиль. Самый простой пример.
Вот встаньте на место покупателя. Ну,
да, на место покупателя нужно посмотреть его глазами. По поводу ставок, нужно понимать, что вот в коммерческих сегментах очень большая конкуренция. Ну, скажем, для сравнения, если новостных крупных порталов там может быть всего 2-3, то магазинов, продающих автомобиль, продающих ноутбук, 20-30. Можно совершенно точно сказать, что в аукционной системе образования, ценообразования ставка растет с ростом количества рекламодателей, но это некая теорема такая. Она может расти нелинейно, но факт, что она растет. И понятно, что, скажем, в таких сегментах, как автомобили, я могу сказать, что ну, порядка доллара стоит клик. Вот. И вам нужно понимать, что если у вас клики очень-очень недорогие, получается, например, рубль, вы, скорее всего, не сможете ничего продать. То есть по непонятным причинам получился такой клик, реально, ну, компания будет стоить неких денег, к этому нужно быть готовым. Но этого не стоит бояться, потому что у каждого типа бизнеса есть своя маржа вполне конкретная. Ну, если, например, ритейл, у него там маржа от 5%. То есть, если он продает автомобиль условно за 100 тысяч рублей, он получает с этого 5 тысяч рублей. Это значит, что он, например, с этой маржи там 1000 рублей вполне себе может потратить на продажу этого автомобиля. Ну, и дальше, соответственно, нужно понимать, а вот если по 7 рублей клики, то на 1000 рублей у него происходит продажа или нет, это несложно отследить счетчиками, звонками и так далее. Значит, компании минимум я рекомендую делать две, то есть на поиск отдельно и отдельно на сеть. Причем в сети можно объединить тематические площадки, поведенческие и так далее. Вот после того, как рекламодатель научится создавать минимум две компании и вот как бы работать на таком самом простом наборе, начинающего рекламщика, дальше уже можно под каждый тип трафика создавать свою компанию, смотреть конкретно на своих потребителей, понимать, почему они хотят приобрести продукт, и вот в объявлениях как бы делать упор не на то, что я вам продам автомобиль, да, а на то, что вот я вам что-то такое дам, чего не дадут другие. И очень важно понять,
выгоду.
Что... Выгоду, совершенно верно. Под каждую компанию свой тип объявлений, поисковые, сетевые. Ну и обязательно я советую отслеживать конверсию либо счетчиком, либо давать какую-то условную скидку человеку, который пришел с конкретного источника, либо давать какой-нибудь несуществующий добавочный номер и просить, чтобы секретарь, который сидит на входящих звонках, ставил крестик, если там, допустим, добавочный раз, два, три просят, будет понятно, что это с такого источника. Кроме того, есть еще одно очень хорошее правило. Если у вас большой-большой портал, который продает очень-очень много товаров, и конкретно сейчас вы хотите продать, ну, например, те же «Жигули», не нужно приземлять пользователя на главную страницу, по которой он будет очень долго ходить, наверное, полазить по навигации, выяснить, что сайт замечательный, но покупать не будет ничего. Итак, отслеживаем конверсию и распределяем бюджеты и ставки в зависимости от конверсии. Имеется в виду очень простая вещь. Если мы понимаем, изучив нашу конверсию, что поиск нам дает 90% продаж, имеет смысл больше бюджет тратить на поиск, то есть на тот маркетинговый канал продаж, который более эффективен. Если с сети у нас большее количество заказов, ну, например, так очень часто бывает в финансовых сегментах, это значит, что основную часть денег лучше тратить на сеть.
А конверсия и ставка, да, вот есть здесь какая-нибудь там грамотная формула, да, золотая, то есть чем выше конверсия, тем желательно понижать ставку, или же низкая конверсия, ставку надо повышать, вот.
Играть? Формула очень простая, вот предположим, что у нас конверсия 1%, то есть 100 кликов дают 1%, и мы знаем из нашей маржи, что мы готовы 1000 рублей потратить на продажу. Вот если мы покупаем, ну, условно, там по 10 рублей переходы, нам 100 переходов 10, дают одну продажу. Значит, все, мы больше ставку выше не можем поднять. Если мы, например, сделаем 11 рублей, у нас продажа будет стоить, ну, примерно 1100, и мы уже из маржи вылазим. То есть, каким образом можно получить ограничение на стоимость клика, это делается следующим образом. Вначале нужно посмотреть конверсию, ну, запустить некую тестовую кампанию. Вот. По конверсии мы можем отследить, какое количество кликов примерно нам дают продажу. Зная стоимость продажи, она всегда сверху ограничена маржой. Мы, соответственно, отсюда можем получить ограничение на ставку. Ну, это такой стандартный простой способ, без медиапланирования какого-то сложного там, расчета бюджетов и так далее. Просто по марже посмотреть, сколько мы готовы платить за единичный клик, зная конверсию, зная, что суммарно мы готовы продавать, например, за 1000 рублей.
Понял, спасибо.
Ну вот, соответственно, это объявление. Обычно я вот все время на докладах спрашивал, оно для поиска или для сети. Мнения очень сильно разделялись. Вот, ну, в принципе, это объявление, оно подойдет и там. Почему? Потому что вот здесь акция... Она вот настолько креативная, что и на поиске хорошо сработает, и отлично сработает на сети. И вот некий там закономерный итог хорошо настроенной кампании. Итак, задача номер два. Это очень интересная задача для контекстной рекламы, нетрадиционная. Предположим, что есть некий СМИ-портал. Но вот в качестве новостного портала я взял совершенно реальный раздел. Это у нас на Бегуне есть вот полезные советы. И вот есть некий бриф, что нужно сделать, в чем задача. Задача, смотрите, вот МЖ18+, это должны быть профессиональные рекламщики из всех медиа, ну, то есть редакторы вот этого конкретного раздела, они не только с интернетчиками хотят пообщаться и что-то рассказать, а всем рекламщикам, там, телевизор, наружка, радио и так далее. Но поскольку речь идет уже о неких закупках аудитории в больших количествах, здесь используются параметры типа глубины, времени и так далее. Не обязательно. Ну, то есть, в принципе, для чего нужны эти параметры? Известно, например, что у новостного ресурса там средняя глубина от 3 страниц. Если это хороший ресурс, если это хороший трафик. Они могут в явном виде не попросить 3 страницы, но они будут тестировать трафик, в частности, и по времени просмотра. Есть более сложные параметры. Например, вероятность трафика переходить в ядро, но это уже люди, которые отваживаются такие медиапланы считать, они молодцы. Но, к сожалению, там все намного сложнее. И есть некое ограничение, вот cost per click, цена за клик, оно там не более 27,5 копеек. Как правило, вот эти ограничения все, они следуют из коммерческой политики портала, количество накладных расходов, количество денег, которые они могут брать за размещение там баннеров, ну там ограниченную маржу и так далее. И вот у нас получается, то есть это не из воздуха, это вот некие подсчитаны, реальные цифры, да, могут быть подсчитаны. Вот. Ну, чем больше, тем, конечно, лучше людям, которые эту рекламную кампанию делают. И вот объем 13 тысяч переходов в сутки, в принципе, для новостного портала это, ну, неплохой объем, но как бы там в сравнении с первыми тремя строчками Rambler топ 100 раздел новости, это очень мало. Итак, значит, каким образом реализуется решение в данном случае? Вот ключевой момент, который нужно понимать, что мы теперь не будем работать на вполне конкретный интерес пользователя, мы практически уже начинаем работать на целевую аудиторию, ограниченную соцдемом раз, и ограниченную вот некими профессиональными интересами, то есть это фактически то, что мы вначале говорили, это некая ниша.
Да, да.
Что в этом случае делается? Нужно понимать два несложных золотых правила. Первое – это в данном случае низкочастотные запросы много трафика не дадут, поэтому желательно, чтобы запросы были максимально высокочастотные. Чем это ограничена частотность? Ну, во-первых, некой разумностью, то есть, ну, вот совсем общий запрос, там, президент, его, наверное, не нужно использовать, ну, и тем, что модераторы, в принципе, тоже вряд ли пропустят все односложные запросы. И количество запросов должно быть очень-очень большим. Для сравнения, нормальный, хороший коммерческий какой-то интернет-магазин, ну, не интернет-магазин, а, например, вот сайт, который продает всего один автомобиль, вот у него количество запросов, ну, 50-100. А вот у новостного сайта количество запросов может измеряться тысячами, десятками тысяч и, наверное, даже сотнями тысяч.
Но все зависит от количества новостей.
Совершенно верно. Итак, что мы делаем? Мы теперь будем подбирать запросы не согласно интересу, а согласно нашей целевой нише. Угу. Давайте подумаем, вот рекламщики, чем они интересуются. Надо понимать, что с поиска мы практически не получим переходов, потому что на поиске все довольно дорого, а у нас ограничения по цене, поэтому в основном мы будем использовать тематическую сеть, например, блоги и форумы. И вот наша задача с блогов, с форумов, с каких-то, может быть, наших конкурентов, если они пропустят эти контекстные объявления, получить эту аудиторию. Для этого нужно понять, что эти люди обсуждают, какие статьи они читают. Но вот профессиональные рекламщики чем интересуются? Они могут изучать там различные рекламные форматы баннерные, смотреть там, а вот сколько ТНС к охвату у Mail.ru покажет после того, как Mail.ru запустил рекламу на телевизоре, в журналах и так далее. Да? Они могут использовать рекламный сленг, это вот для форумов и для блогов. Словарь рекламщика, ну, например, там медиапланер молодой, он вот хочет понять, что такое BTL. Словарь медиапланера, там название крупных агентств, крупные рекламные сети, международные там Publicis, OMD и так далее, подразделения сетей, там Starcom и так далее, ну, известные фамилии на рынке и так далее. Вот таким образом мы таргетируем не столько на актуальный коммерческий интерес человека, вот что мы делали в первом случае, сколько на некую такую группу, разбитую по интересу рекламщики. Ну вот, если это сделать, понятно, что поскольку мы в основном аудиторию получаем не с поиска, поисковые объявления здесь совершенно не нужны, должна быть какая-то вот такая завлекалочка. Очень хорошо работают завлекалочки типа «подробнее «3. Узнай больше» и так далее. Но вот посмотрите, в интернете очень часто этим пользуются, причем не только в контекстных сервисах, в тизерах и так далее. То есть «подробнее», «узнай больше», «срочно», «сейчас», «через 5 минут». То есть основная задача состоит в том, чтобы сработать на рефлекс человека. Вот он увидел, он рефлекторно нажал. Ну вот некий итог получился у нас. Задача решена. И последний слайд. Это слайд, который систематизирует контекстный аукцион. Кто где живет, так называемый. Вот посмотрите. Вот эта вот шкала, она показывает цену за переход. Выше всех живут конечные продавцы или дилеры. Почему? Потому что их очень много, у них очень-очень высокая конкуренция, они готовы платить со своей маржи очень неплохие деньги за клик. Ну, например, там для сравнения, Форексы платят иногда по 300 рублей за переход, что, конечно, для новостного портала беспрецедентно.
С его сотнями тысяч.
Совершенно верно, да. Ну вот характерный масштаб переходов – это сотни переходов в сутки получает вот этот коммерческий какой-то проект, там дилер и так далее. Угу, угу. Вот от 2 до 7 рублей, ну это некое условное разделение, оно справедливо на бегун в разных контекстных сервисах, эту шкалу ее можно немножко менять. Значит, бренды, регистрации, анкеты. Но вот про бренды я сегодня не рассказывал, у них тоже есть очень интересное решение, но оказывается, что вот с точки зрения цены бренды и скупщики регистрации и анкет, они примерно в одном ценовом диапазоне лежат. То есть бренды, они на самом деле тоже себе не могут позволить доллар платить за клик, потому что у них очень охватные компании, ведь у брендов, по сути же, тоже информирование такое же, как у СМИ, но только в отличие от СМИ, у них вполне конкретный сегмент, вполне конкретная целевая ниша, поэтому... Бренды, они тоже, ну, как бы они платят вот там до 7 рублей, а дальше они уже начинают выходить в операционный минус, маркетологи начинают ругаться и так далее. То есть им это невыгодно.
Начинаются увольнения,
ну, или
поиски
там,
новых,
да, или
маркетологов.
Или массовые увольнения, или там, ну, в общем, и так далее. И вот ниже всех это трафик, это какие-то новостные порталы, которые, ну, как правило, на самом деле они даже уже за рубль-то очень редко покупают, потому что это не очень выгодно. Вот от 10 копеек до 2 рублей живут новостные порталы. И вот в таком большом общежитии, если вот все устроено таким образом, всем очень выгодно, всем комфортно, и никто ни с кем не конкурирует. Это вот некая такая идеальная модель демократичной биржи, которая, по сути, является контекстной аукционом.
Ну что ж, в принципе, мы все узнали, да, Евгений?
Ну, я думаю, что для первого знакомства более чем достаточно. Если кто-то еще захочет продолжить, там есть большое количество книжек. У нас недавно второе издание книжки вышло. Очень много сейчас стало семинаров по контекстной рекламе.
Очень много книжек стало выпускать.
Книжек стало, совершенно верно. То есть можно почитать, походить на различные семинары и так далее, там вебинары послушать.
Хорошо, а что можно посоветовать, скажем так, начинающему, да, рекламодателю, который там начинает использовать контекстную рекламу, как бы, или тот, кто уже начал, но хочет более углубленно вот, рассказать и показать, что Бегун для этого представляет вот именно как сервис. То есть, предположим, вот там в одном из как бы своих высказываний ты говорил, что там я должен сидеть, смотреть конверсию, да, там что-то там просчитывать. Вот, а есть ли какие-то, не знаю, там, автоподсказки? Вот я создаю там контекстное объявление, вкладываю в него там ключевой запрос, да, там запрос, вот, а мне система там подсказывает, ну, извини, там, дорогой, вот, у тебя сколько там бюджет ты заложил? 10 тысяч рублей. Вот, доверься нашему опыту, у тебя он будет съеден, там, не знаю, там, за 2 часа.
У нас,
и почему?
Да, совершенно верно. У нас есть медиапланер, то есть при создании компании у нас есть возможность провести так называемое медиапланирование. Ну, если кратко, эта процедура сводится к тому, что при определенном наборе слов медиапланер бегуна говорит, что в месяц вот, для того, чтобы по этим словам рекламироваться, нужно условно $1000. Дальше человек смотрит. Как правило, все слова можно разбить на группы очень целевые, менее целевые и так далее. И он начинает там, если для него это много, менее целевые убивать. Или наоборот, он выясняет, что ну что такое $1000, хочу 10. И начинает слова добавлять. То есть медиапланер это позволяет сделать, если у кого-то первый опыт создания компании.
Вот, да.
Очень советую пользоваться медиапланером, во-первых. И во-вторых, нужно всегда помнить о том, что вот в компании есть такая настройка, как суточный бюджет. Ее обязательно нужно ограничивать. Пусть это будет 1000 рублей, 10 тысяч, но она должна быть конечной. Потому что если не ограничить суточный бюджет, иногда деньги могут быстро потратиться. Всякое бывает.
А вот о геотаргетинге, если еще рассказать. Вот,
геотаргетинг – это очень простая функция, в отличие от медийки в контекстных сервисах, она абсолютно бесплатна, как все таргетинги. Она использует географическую привязку к положению пользователя. Например, если я интернет-магазин и продаю только на Москву, обязательно нужно в контекстной рекламе указать регион показа объявлений «Москва». И в этом случае все клики, которые ко мне будут приходить, это будут клики москвичей. Потому что если я этого не сделаю, и кто-то из Тюмени кликнет по объявлению и захочет купить ноутбук, он в Москву за ним точно не поедет, деньги будут выброшены зря. И будет негатив наверняка. Зачем мне показывать объявление какой-то московской компании, если я в Тюмени? И уж тем более это применимо, если это тюменская компания, потому что если компания московская, то все-таки из регионов там, ну, будет, допустим, процентов 40 переходов. А если компания какая-то локальная, то москвичи могут съесть бюджет очень быстро. Ну, как бы, в общем, ничего хорошего в этом не будет. Москвичи тоже в Тюмень за ноутбуком не поедут.
Еще мы немножечко затронули геоконтекст. Я так понял, это какая-то новая услуга, да, со стороны
региона? Совсем недавно, да. Мы в дополнение к существующему основному продукту «Контекстные переходы» сделали для рекламодателей возможность размещаться на картографических сервисах. Ну, вот из самых крупных мы сейчас сотрудничаем с картами Mail.ru. По сути, эта услуга, она очень хорошо работает, если есть какой-то локальный бизнес. Парикмахерская или сеть бизнесов.
Вот, ну, я люблю приводить в своих примерах парикмахерскую, не знаю, прачечную или там автозапчасти.
Да, совершенно верно. То есть пользователь на картах Mail.ru может узнать, что, например, вот там рядом со станцией метро Тульская или со станцией метро Сходницкая находится там парикмахерская. И можно даже цену указать. Вот. Но это решение очень часто его используют, например, различные сети, ну, типа там банк. Вот классический пример – это большое количество отделений ВТБ по Москве. ВТБ может, в принципе, на картах размещаться и как бы получать, получать клики, привязанные к положению конкретного офиса. То есть это очень хорошо работает. Это решение для локального бизнеса, и оно, наверное, ну, такой очень серьезный конкурент различным там офлайновым решениям, типа там раздавать листовки про пиццу рядом с метро, раздавать листовки про парикмахерскую и так далее. То есть это по-настоящему такая локализованная контекстная реклама, это очень хорошо. Очень,
ну и для как бы такого вида рекламных объявлений существуют и свои правила, наверное, составления. Ну, то есть зайди и получи скидку, например.
Да? Можно привязывать, совершенно верно, да, это можно будет тогда таким образом это использовать как маячок и отследить, что вот конкретно с геоконтекстной рекламы ко мне сегодня пришло 3 клиента, я их постриг, столько-то заработал, и завтра я там половину заработка потрачу именно на геоконтекстную рекламу.
А вот что-то в виде виртуального помощника для размещения рекламных, для проведения рекламных кампаний, предположим, вот мы приводим в пример интернет-магазин, да, ассортимент большой. И для каждого вида продукта нужно свою контекстную рекламу по своим площадкам. Вот как это все отследить? Вот это все многообразие.
Очень интересный вопрос. На самом деле у новостных порталов есть тоже в каком-то смысле там похожая больше. Проблема. Да, там контент очень регулярно обновляется. Да. Вот у нас то, что я рассказывал, это как бы классические технологии, когда человек сам собственными руками создает. У нас, в принципе, достаточно давно, там, наверное, полгода назад, мы выпустили продукт за контекстные новости. Устроен очень просто. Вот не нужно мучиться там вводить ключевые запросы. Вот есть RSS-ка, и нужно внутри бегуна указать URL RSS-ки. Робот заходит, он смотрит сниппеты вот этих вот новостей, он оттуда сам берет ключевики, сам транслирует. То есть там как бы с точки зрения трудозатрат все минимально. Аналогичный продукт есть для интернет-магазинов. У интернет-магазинов, как правило, есть XML-ки. Они иногда даже с 1С-кой связаны. В XML-ке есть актуальный на сейчас ассортимент. И бегун там, я не помню, то ли два раза в сутки, ну вот так, достаточно часто ходит, эту XML-ку обновляет, да, и парсит, и транслирует, то есть, в принципе, такое решение есть. Ну, конечно, руками для интернет-магазинов, особенно если это какой-нибудь Озон, это очень страшно.
Ручной труд будет слишком дорог. Что ж, Евгений, большое спасибо, что ты нам рассказал о том, как составлять правильные рекламные объявления под контекстную рекламу, и прежде чем тебя отпустить и попрощаться, вот ответь, пожалуйста, вот, ну, на мой личный вопрос. Возможно, я где-то упустил это из виду, возможно, я где-то недопрочитал, был информирован. Ну вот последнее событие, связанное с Яндекс.Директом и Бегуном, это было продуманное и длительное, скажем так, решение руководства менеджмента компании «Бегун», или же все-таки вы пошли на, скажем так, на уступки пожелания ваших клиентов о том, что ну когда же в «Бегуне» будет Яндекс.Директ? Что вообще, какая оса вас укусила?
Я думаю, что это один из тех очень редких уникальных случаев, когда желания потребителей совпадают с актуальной ситуацией на рынке. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, что Если вместо трех контрагентов есть один, ну то есть там не Яндекс, документооборот с Яндексом, не Google, документооборот с Гуглом, не Бегун, документооборот с Бегуном, а есть одно окно, через которое можно приобрести, это, конечно, очень удобно, с одной стороны. Ну а с другой стороны, вот Рамблер пришел к тому, что, наверное, лучше сейчас поставить партнерский поиск для них. Вот, ну в данном случае как бы совпало. Мы думаем, что совпало очень удачно.
Понятно. То есть решение Рамблера. Поиск от Яндекса, Яндекс.Директ, Бегуни.
Ну, в данном случае, да, потому что как бы они наши акционеры, а не наоборот.
Понятно. На этот счет будем разговаривать с представителями Рамблера. Вот. Ну, а тебе пожелаю удачи, успеха вашей компании, вашему сервису, успеха новому менеджменту компании Бегун, как бы, и всего самого наилучшего, Кенни.
Спасибо большое.
До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь на канале Мегаиндекс ТВ. Используйте полученные навыки и знания, вычерпанные из наших передач. Задавайте свои вопросы и будьте активны по жизни в сети интернет. До новых встреч.